Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест» и программа «Час миссионеров». В студии руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирий Алексей Самсонов.
Здравствуйте.
Сотрудник миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирий Сергей Дудин.
Здравствуйте.
И за пультом Александр Ракин. Мы сегодня поговорим на тему, которая в последнее время, не знаю, по какой причине всплыла, видимо, в связи с обсуждением закона о домашнем насилии, стали подобные вопросы обсуждаться, ну и стала обсуждаться тема об отношении церкви к подобного рода тем, ну и в частности по поводу искусственного оплодотворения. Это такой широкий термин, в частности, о экстракорпоральном оплодотворении и суррогатном материнстве. Эти темы рассматриваются связанно, ну и сегодня вот поговорим над этим. А за как бы отправную точку мы взяли статью священника Дмитрия Выдумкина, автора портала православие.ру. Эта статья называется «Немного об избыточных эмбриончиках». Ну, такая слегка игривая статейка, название, вернее. Ну, вот что пишет автор. «Последние две недели ознаменованы необычным событием, происшедшим мимо тех, кто в период рождественского поста перестал смотреть телевизор». Ну, наверное, телевизор, наши федеральные каналы и вне поста для сохранения психики, мне кажется, смотреть негоже. Ну да ладно, это другая тема. Автор бессмертный, ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, ну, обратился к церкви и обществу с предложением подискутировать на такие темы, которые церковью уже с начала тысячелетия, ну, имеется в виду с 2000-х годов, имеется в виду, видимо, социальная концепция Русской Православной Церкви, в определенной мере осмысленная оппозиция сформулирована в официальных документах. Речь идет об ЭКО, экстракорпоральном оплодотворении и так называемом суррогатном материнстве. Ну, дальше он рассказывает про Киселева. Ну, в общем, контекст выступления, что, в общем, удивило священника Выдумкина, то, что Киселев, который всегда, так сказать, выступал с позиции реверансов в отношении Русской Православной Церкви Московского Патриархата, здесь он вдруг стал выступать с позиции, ну, мягко говоря, критической, если не сказать осуждающей, когда он в адрес церкви, так сказать, высказывался достаточно, ну так, жестко, вот цитата: «Не кажется ли вам, что для церкви», это цитата господина Киселева в присущей его манере, с движением ручкой, вот так, как он рассказывает про Украину, про Сирию, что там живет бабайка и опасный подрывной элемент. Так вот, он говорит: «Не кажется ли вам, что для церкви такая позиция излишне материалистична, поскольку первичной здесь представляется именно телесная связь эмбриона с вынашивающей женщиной, а не мечта генетических родителей и даже не их молитва, обращенная к Создателю?» Ну и дальше дискуссию на эту тему. Хотелось бы, вот, так сказать, отцы с вами на эту тему поговорить. Вот в социальной концепции сказано, что, я еще приведу цитату: «Суррогатное материнство – вынашивание оплодотворённой яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, в кавычках, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства, которые попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Именно на признание человеческого достоинства также за эмбрионом, даже с эмбрионом, основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью». Конец цитаты.
Ну вот то, что вы прочитали, это абсолютно верная позиция с моей точки зрения, то есть с точки зрения церкви. Вообще, вот это явление, которое мы называем ЭКО, то есть внетелесное создание эмбриона, скажем так, это не зачатие, это создание эмбриона, правильнее так сказать даже, она очень сильно мне напоминает вот нами уже забытое вот такое учение, которое было в начале 20 века, которое называется эвгеника. Что такое эвгеника? Это учение о некой такой селекции применительно к человеку, о путях улучшения его наследственных свойств. То есть, как-то так вот генофонд так человека надо, как говорится, улучшать. В чем, скажем так, греховность вот этого учения? А греховность в том, что вот этих инвалидов, вот этих больных, вот этих, как говорят, дефективных людей, от них надо что делать? От них надо избавляться. Вот особое развитие вот этой эвгеники в какой стране получила? Она получила в нацистской Германии.
Вот. Почему? В Советском Союзе?
Ну и в Советском Союзе. Но все-таки прославилась больше всего вот эта эвгеника как таковая, это нацистская Германия. В частности, у них же концепция прямая была, доктрина об чистой расе, что вот надо селекцию создать нормальных, таких чистых людей, которые в строгом смысле слова являются людьми. Вот. В чем греховность этой позиции? В том, что к человеку относится просто как к некому материалу. Что не просто это сотворённое Богом существо, которое имеет образ и подобие Божие, и к которому просто так прикасаться нельзя, убивать нельзя, что-то там кромсать нельзя и так далее и тому подобное. Это творение вообще-то Божие. Ну, пускай там больное, искажённое, но это творение Божие. И вот тут человек, по сути дела, чуть было себя не объявляет Богом и начинает отбирать вот этих людей. Вот, вот этих надо лишить жизни, эти не годятся, а вот эти годятся. И вот так же вот при этом экстракорпоральном оплодотворении, вот я читал здесь статьи, для того, чтобы произошло вот это зачатие, точнее, не зачатие, а инкубирование в мать вот этого плода, если один-два эмбриона начинаем инкубировать, то вероятность переживания равна, там, по-моему, 1-2%, что ли.
Нет, это неправильные сведения.
Может быть, они устаревшие?
Да, это очень устаревшие сведения, это середина 90-х годов. Сейчас современная статистика, сейчас подсаживают 1-2 оплодотворённых яйцеклетки, и их приживаемость составляет 45-50%.
Но все равно 50% даже.
Ну, при естественном оплодотворении.
Ну, вот смотрите, это... я вот, допустим, гинеколога вот, принес записи, врач-гинеколог, это Роман Гетманов, акушер-гинеколог родительного дома при ГКБ, номер 70, комментарий к журналу «Нескучный сад» он сделал про ЭКО. Вот. И здесь как раз он об этом говорит. Вот у него спрашивают, реально ли вот при небольшом количестве эмбрионов, чтобы беременность возникла. Он говорит, это бизнес, вам прямо говорить не будут. Что на самом деле, чем меньше эмбрионов, тем больше стремится вот эта беременность женщины к нулю. Чем больше, тем лучше. Там эмбрионов 10-15, он говорит, надо как минимум.
Вот. Эта статья за какой год? Нескучный за сад этот... перестал выходить как за этот год? Он же, по-моему,
закрылся. Он закрылся, но тем не менее...
По-моему, он закрылся чуть ли не в 2005 году или 2010 лет.
В 2010 году закрылся, да, но тем не менее он такую статистику приводит.
Но это он приводит статистику, это очень старые сведения. Это очень старые сведения, когда ЭКО только появился, и когда только были первые опыты, тогда на самом деле такая история была, и, например, известная история, когда американка родила 8, то есть у нее все подсаженные оплодотворенные клетки прижились, и она родила восьмерню. Это был такой. Но с тех пор, уже вот даже с начала 2000-х годов, эта процедура сделала огромный шаг. Я просто вот смотрел последние отчеты биологические, просто смотрел технологии современные, и там абсолютно другая статистика. Сейчас буквально за последние 7-9 лет, 10, в этом огромный прорыв наблюдается. И сейчас больше двух эмбрионов не подсаживают практически нигде. Только в том случае, если, например, состояние матери очень плохое, и если уже было несколько попыток разных оплодотворения, лечения, и ничего не помогало. Только в этом случае предпринимают дополнительные, но все это делается с согласия родителей.
Ну, опять же, вот смотрите, ну вот вице-президент РАМН, главный педиатр Минздрава соцразвития Российской Федерации Александр Баранов, смотрите, что говорит, что, как правило, вот эти эмбрионы, которые криоконсервацию производят, после вот этого оплодотворения они уничтожаются, эти эмбрионы. Что ни один, ни два делают эмбрион.
Тут вопрос
нет,
уже...
Нет, это не эмбрион. Уничтожается яйцеклетка.
Нет. Нет, смотрите, вот смотрите, что
если,
тут написано.
Если хочет, конечно, женщина, да, которая пришла, чтобы они были уничтожены, они уничтожаются. Вообще у нас в Томске 400 рублей в месяц стоит содержание замороженного эмбриона.
Вот смотрите, уничтожение избыточных эмбрионов. В большинстве случаев существующие технологии К предполагают оплодотворение нескольких эмбрионов, большая часть которых подвергается криоконсервации. Гибель при криоконсервации. Вот смотрите, технологии гибели при криоконсервации. При технологии криоконсервации погибает 20% эмбрионов, а последующая частота наступления беременности и рождения живых детей составляет 28-22%. Случаев соответственно. Английская клиника Боум Холл.
Ну, это вот. За какие годы данные?
Ну, вот.
Мне кажется, мы уйдем не в ту сторону. Если...
Да, мы уходим несколько в техническую вещь. Здесь очень много, скажем так, спорных, именно если брать цифры, очень много спорных заявлений. Во-первых, заявления могут быть
тем
старые.
Тем не менее, вот смотрите, тем не менее, ситуация-то такая. И даже если взять 50%, да, если взять 50%.
Нет, я хотел бы к другому. Вот даже там 50, например, я специально посмотрел вот статьи по физиологии зачатия, там репродукции, оказывается, неизвестно, сколько, мы знаем, что при семяизвержении попадает несколько тысяч сперматозоидов, происходит оплодотворение значительного количества яйцеклеток в матке женщины, но сколько яйцеклеток погибает при этом естественным образом в организме, это неизвестно. Вот физиология на данный момент не располагает ни сведениями, ни данными, ни статистическими данными, пока что это остается неизвестным. Здесь все-таки другой вопрос. Вопрос того, что является уже жизнью. Понимаете, вот здесь, мне кажется, спорным моментом, вот если брать социальную концепцию, является два. Во-первых, тезис о том, что в момент вынашивания или зачатия, или в момент там, в течение беременности возникает глубокая эмоциональная и духовная близость, устанавливающаяся между матерью и младенцем уже во время беременности. Это первое. Мне хотелось бы посмотреть, кто писал эту социальную концепцию. Я думаю, что, скорее всего, монах, который никогда в жизни не то что не рожал, но и, скорее всего, семьи не видел.
Ну, вообще, эта концепция-то 19 лет, и она тогда была сырая, и сейчас
она просто... В 2000 году она была написана.
Это просто, как бы, в ней очень много ошибок, как вот... с точки зрения науки и так далее, и так далее. Мне кажется, что Дмитрий Киселёв очень так, ну, правильно сделал, что поднял этот вопрос, потому что замалчивание это ни к чему опять хорошему не приведет. То есть это интересно. Об этом интересно поговорить, и новые данные, прогресс в этом, в ЭКО, они говорят о том, что нужно задуматься об этом. И тот момент, про который вы сказали, что глубокая эмоциональная связь, конечно, она есть, устанавливается. Она также устанавливается, например, как вот когда раньше была такая традиция у богатой семьи кормилицу содержать. То есть бралась такая бедная крестьянка, она жила...
Крепостная.
Крепостная, да. Она жила и кормила грудью твоего ребенка из-за того, что было суеверие, что грудь портится из-за того, что ты кормишь детей там и еще, и, может быть, молока не было, по разным причинам. И вот эта крестьянка, она кормила ребенка часто к ней относились как к родне, то есть было уважительное отношение к ней, следили за ее эмоциональным таким состоянием, что и позволяли многое, потому что чуть что молоко может исчезнуть из груди, и потом его сложно будет восстановить. Поэтому очень бережно и хорошо относились к ней.
Конечно это же, конечно были же. Такие случаи. Да, да. А были случаи прям противоположные. Поскольку она была крепостная, к ней относились как к вещи, ей приказывали, она выполняла.
Да, да. Но здесь тут такой момент, что между этой кормилицей и ребенком тоже устанавливалась такая связь эмоциональная и так далее. Но это не говорит о том, что это не осуждалось церковью тогда, сам институт вот этой кормилицы. Да.
Но это очень скользкий тезис, отец. У нас... Он совершенно бездоказательный. Вот что значит вот эта связь? Мы же знаем массу того, что в русской традиции называется кукушки. Когда ребенок рождается, и матери это полным-полно, и до революции, и сейчас, когда ещё матери не испытывают вообще никаких чувств к ребенку.
Да, я не договорил. Я к тому, что мы своих детей отдаем в руки учителей, между ними тоже устанавливается какая-то очень сильная связь. Ну, что из этого? То есть,
вот отец Алексей.
Если продолжать тенденцию, ну, в смысле,
вот отец этого, Алексей, а вот если теоретически придём. Представим себе такую ситуацию, допустим, у тебя в семье, ну, было бы такое, ты не мог иметь детей бы, да? Ты бы готов был бы вот все вот это сделать с другой там женщиной, все это отдать, допустим, бы, и суррогатную мать. Вот лично...
Отцы, я предлагаю пока вот суррогатная... Вот ты,
Алексей, смог бы сам бы отдать бы, чтобы она выносила твоего там
младенца. Я предлагаю все-таки вот от суррогатной это отдельно, мы отдельно давайте поговорим. Вот сейчас мы говорим про экстракорпоральное. И вот здесь, отец, вы вскользь такую правильно затронули тему. Дело в том, что те, кто этот метод создали, те, кто этот метод сейчас развивают, у них забота какая? У них забота о том, чтобы дети появились. У них забота дать детей тем, кто этих детей хочет, тем, кто этих детей ждет, тем, кто готов на это потратиться. То есть мотивация у этих людей как раз возникает, духовная связь. А вы посмотрите, те, кто рожают там пьющие, гулящие, наркоманы, там по 5, 6, 7 детей, чтобы получать детское пособие и дальше пить, у них не то что духовное, у них даже телесной связи не образуется. А здесь получается так, что критики этого метода выступают в защиту эмбрионов, статус которых очень условный. Но они выступают против тех людей, которые хотят детей. Они выступают фактически против тех, кто мог бы изменить демографическую ситуацию, о которой тоже говорят, что вот у нас рождается мало народу, рожайте больше, у нас традиция многодетная семья. И здесь получается, с моей точки зрения, противоречие какое-то. Вот вам как кажется?
Ну, мне противоречие в первую очередь заключается в том, что с христианской совестью, даже если одного там эмбриона мы убивать начинаем,
да? А где сказано, что эмбрион – это ребенок?
Эмбрион при зачатии – человек. Ну, вот это написано в социальной концепции.
Ну, так это в социальной концепции. Мы видим, что…
Тем не менее. Вопрос в другом. Вот камень преткновения. Можно ли, допустим, убивать эмбрионы? Допустим, просто их уничтожать и все. Вот, допустим, момент зачатия произошел, вот эти две клеточки соединились, да? Имеется ли вот душа, допустим, отец Алексей, у этого эмбриона, человеческая бессмертная душа? Вот вопрос вот в этом.
Вот.
Или же...
Знает кто-нибудь, имеется она или нет?
Ну, вот многие святые отцы говорят о том, что...
Но святые отцы про эмбрионы ничего не знали.
Что в момент зачатия происходит вот это сотворение души человеческой. Вот в чем дело-то.
Да, аборт осуждался. Они, например, говорили, что они же ничего не знали про эмбрионы. Что они подразумевали под этим, под моментом зачатия?
На образование плоти как таковой.
В Священном Писании Ветхого Завета есть такой момент, что если, ну там же, вот, знаете, да, око за око, зуб за зуб. И вот в рамках вот этого правила говорилось о том, что если кто-то ударит беременную женщину, если у нее случится выкидыш, и там нужно посмотреть. То есть если выкидыш у этого... есть какое-то уже лицо, то есть форма уже какая-то, то есть сформирована тогда, то есть одно наказание. Если нет, то другое. То есть тут Ветхий Завет, он как бы так
дифференцирует.
Да, дифференцирует эти понятия. Но, с другой стороны, да, с древности, даже у греков, даже тот самый этот Гиппократ, он даже для него, как язычника, было осуждением то, что если, чтобы кто-то давал абортивное средство. То есть аборт церкви всегда осуждался.
А почему осуждался тогда?
Аборт, вот с этой позиции? Аборт – это другое. Это когда женщина извергает из чрева.
Если,
а здесь, смотрите,
если вот эмбрион тут... уже у тебя, то есть ты уже беременный.
А здесь-то, смотрите...
Нет, как... тут вопрос, подождите. Давайте по-другому говорить. Если это просто биомасса живая, да, наподобие как кусочек там травы какой-то, да, ну, которая трава, пускай она постепенно формируется в человека в определенный момент, если вот по этой концепции идти, Господь, как говорится, душу человеческую там в конце концов дает этому эмбриона. Вот до определенного момента, получается, этой концепции, да, это просто, как говорится, кусок мяса какого-то, который находится в чреве женщины. Да. Почему нельзя, вот ей, допустим, неудобно, а это просто кусок мяса, а ей, допустим, не нужен сейчас этот кусок мяса. Допустим, смотрите, как вот болячка, допустим, прыщик какой-то там возник, побочный эффект, вот и все.
Хорошо, смотрите, если Господь дает душу, подсаживают, например, 8 эмбрионов, из них приживается 2, остальные погибают естественным образом.
Да.
Это значит, что в них не было души?
Была душа, получается.
Ну, если они погибли.
Нет, доктрина говорит об чем? Вот православная доктрина, многие святые отцы об этом говорят, что в момент зачатия, там говорится четко, что вот это семя, когда муж дает жене, да? В этот момент, когда беременность наступила, Господь дает и вот эту бессмертную человеческую душу.
Ну, и
вот
здесь об этом то же речь. Самое.
Вот, и здесь то же самое получается, да. И получается, что вот в чем вот эта ситуация, скажем так, пикантность этой ситуации, богословский казус, скажем так, вот в чем он заключается, что вот эти эмбрионы, пускай они внекорпорально созданы были, эти эмбрионы, соединилось вот это семя, откуда это семя взяли, что, в лабораториях, что ли, его регенерировали где-то?
Нет,
семя?
Конечно.
Это взяли от кого? Человека.
Мужа,
от мужа. А муж это кто? Муж – это творение Божие. Да?
Нет, это
вот, всё понятно все. Вот смотрите, и вот эта яйцеклетка, это что, от женщины? Женщина тоже творение Божие. Вот эта яйцеклетка соединилась с семенем мужа, да? Потому что человек – это разумное существо, он много что сделать может, правда?
Да.
Вот. И в этот момент происходит что? Образование, пускай первоначальное, чего? Человеческого тела. Как такового. А вот эта загадка человеческого тела, а душа, когда у человеческого тела возникает. Вот святые отцы говорят, что вот момент зачатия, то есть когда это семя касается.
Да? Ну, хорошо, но смотрите, но часть клеток все равно естественным образом погибает. Всегда.
Да.
Будь это естественное зачатие,
не, ну, они погибают,
будь это экстракорпоральное.
Дети рождаются, маленькие тоже в младенчестве погибают. Там,
и да, но у них душа есть, бессмертная человеческая.
Нет, ну так и здесь тоже.
Вот
если,
и получается.
Если брать...
А если вот с точки зрения вот этой доктрины говорить, да? Вот я про доктрину говорю, что в момент зачатия, с точки зрения зачатия в момент, да, без разницы, естественно, неестественно, получается у всех там душа есть.
Но опять же, смотрите, вот зачатие происходит, например, там у одной яйцеклетки или у двух, остальные все погибают даже естественным образом.
Ну, так и здесь зачатая яйцеклетка, если получается, и у всех душа,
и,
да.
И здесь то же самое, та же самая процедура, я тогда не понимаю, против чего возражение. Если здесь получается аналогичный способ, берут, например, оплодотворяют несколько яйцеклеток, две подсаживают.
Нет, здесь в другом. Нет.
Если прижилось, а остальные просто размораживают и все. Это получается процесс абсолютно аналогичный естественному.
Нет, немножечко другое все-таки. Вот смотрите, если вот эту уже зачатую яйцеклетку, вот смотрите, помещают туда к женщине, вот там, где она должна прижиться.
Да, в матке.
И допустим, естественным образом она не прижилась в самой матке женщины. Это другое дело. А другое дело, вот я, как говорится, создал эмбрион. Ну вот женщина, как говорится, уже все зачала. Куда мне эти эмбрионы девать? Да сжечь их, да и все там, выкинуть куда-нибудь.
Нет, их просто размораживают, и все.
И заранее, ну, разморозил их, да и все. Ну, вот и весь, как говорится,
ну, статистически,
сказ.
Понимаете, это такой же процент, как это происходит естественным образом, как при зачатии. Оплодотворяются сперматозоидов много, яйцеклеток много, оплодотворяются много, но из них большая часть, абсолютное большинство погибает естественным образом в утробе матери.
Но тем не менее, мы берем на себя функцию кого вот здесь?
Никого не берем. Мы просто повторяем природный процесс в рамках лаборатории. Здесь совершенно аналогичная ситуация. Ну,
видите, в чем тут казус? Казус как раз в том, что мы здесь знаем, что вот эти существа, да, вот эти
циклеты... А мы не знаем, потому что даже из них только 50% приживается, выживает и дает. То есть здесь гарантии нет. Уверенности, что вот они, именно те клетки, в которых жизнь, например, вот оплодотворили, грубо говоря, 20 яйцеклеток. Две подсадили, не получилось. Из заморозки достали еще две, еще подсадили, вот, не прижились. И вот так методом перебора выбирают, вот вдруг какая-то из них прижилась, и произошло зачатие, ребенок родился.
А те, которые не прижились, их уничтожают.
Нет, те, которые не прижились, статистически это повторяет естественный процесс. Вполне возможно сделать предположение, что в них и не зародилась душа, потому что те, которые погибают, получается, в них душа и не зарождается. Потому что ведь душа – это и есть сама жизнь, насколько я понимаю. И здесь мы же видим, что вот естественным образом, естественным процессом значительная часть клеток погибает, то есть жизнь в них не зарождается.
Ну, здесь, видите, если вот с этой точки зрения говорить, можно предположить, конечно, что вот душа у человека как таковая, скажем так, посылается Богом. Правильно даже так сказать, что ли, когда она приживается к матери, утробе матери. Но опять же, это тайна во многом.
Это тайна во многом. Здесь опять же мы...
Вопрос очень сложный, очень сложный.
Да, да.
Это тайна во многом.
Здесь одно дело, когда это все естественным образом происходит, и тогда вот это, то есть мы, а когда мы вмешиваемся, мы уже выбираем.
Ну, смотрите, опять же, мотивация, вот вернемся к этому. Когда мы вмешиваемся, это в тех случаях, когда естественным образом не происходит. Но когда это же люди сделали, это же не прилетел там ни ангел на крыльях, ни бабайка там с клыками из ада вылез и придумал этот метод. Придумали методы именно для того, чтобы создать людей. Вот здесь я не соглашусь, что евгеника имеет к этому отношение, потому что тут вопрос селекции не стоит. Да. Здесь нет вопроса отбора, здесь как раз вопрос действия без отбора. Потому что тут любому, здесь наоборот,
отбор нет, когда, совершается другим нет, когда способом. Я говорил о евгенике, не это имел в виду. Я имел в виду не совсем селекцию, я имел в виду вообще отношение к человеческому эмбриону как таковому. Ну, это просто материал такой, скажем так. И все, не более того, вот материал.
Мне кажется, что...
Ну, генетически, скажем так, материал, и все.
Мне кажется, если в медицине будет уважение к эмбриону как человеческой личности, как тому, из чего происходит человек, кем он будет, то есть тогда много препятствий вот именно со стороны церкви, они исчезнут. И если заморожены эмбрионы, которые замораживаются по причине того, что невозможно, например, риск того, что женщина не вынесет сразу всех, то он большой. Если все эти замороженные эмбрионы потом в конечном итоге будут подсажены и приживутся, не приживутся, но подсажены, то есть если к ним такое будет уважение, как к личности, то есть как к человеку, то, думаю, многие вопросы снимутся.
Ну, смотрите, здесь у медицины есть объективное основание.
А кому их подсаживают?
Нет, подождите, здесь, вот смотрите, уважение как к личности, но мы понимаем, что вот из этих эмбрионов, там, из 20 штук, грубо говоря, только в одном, двух, грубо говоря, в 40%, в 50%, в принципе, может быть жизнь. Может быть. Все остальные, они являются, у нас просто нет инструмента определить, вот в котором есть уже жизнь или душа, а который погибнет обязательно, а погибают они обязательно.
Если есть оплодотворенная яйцеклетка, то это уже жизнь.
Но она же не приживается, она погибает потом.
Видишь,
вот отец, в чем дело-то.
Отец Алексей, вот это... казус-то ситуация вот в чем.
А оплодотворенная не обязательно она живая.
Мы же не знаем, она приживется или нет.
Так вот в том и дело. Раз мы не знаем, разве мы можем к ней как к личности относиться?
Я сейчас объясню мысль еще раз. В чем вот мысль заключается? В естественном процессе происходит не одно оплодотворение одной яйцеклетки, вот как вы говорите, да?
Нет.
А их много, оплодотворенных. И причем приживается только одна.
А остальные погибают.
А остальные погибают. И вот вопрос возникает. А вот, вот все вот эти эмбриончики, которые оплодотворились, да, в чреве матери, естественным путем, у них уже душа или не уже душа, или там нету души?
И здесь возникает догматический вопрос. Это происходит по природе или по воле Божьей? Если в них всех вложена душа.
Да, и что с ними?
И Господь отнимает у них, то есть Господь их
жизнь
погубляет фактически.
Как-то это, мне кажется, параллельно у нас пересекается немножко вопрос. Помните, мы говорили об эволюции, об случае, в то, когда... Ну, через смерть, через вот смерть,
да,
различных,
да,
ответвлений Господь создавал человека.
Вот здесь
как, тут как... что-то вот подобное, да.
Естественно, здесь возникает вопрос, это механизм естественный, природный, или же это механизм как-то, вот если читать социальную концепцию, там делается предположение, что это процесс, в который Бог вмешивается в каждом моменте. Но тогда получается, что Бог и отнимает эту жизнь вот у большинства оплодотворенных клеток, он ее дал и зачем-то тут же ее отнимает, даже не дав развиться. И вот это.
Нет, тут богословский казус возникает. Причем очень серьезный богословский казус возникает. Я тут согласен полностью. Вот. Потому что вот Бог дал, а зачем дал, тогда возникает вопрос. Телесный именно.
Чтобы тут же забрать.
Чтобы тут же забрать, а зачем? Правда? Зачем? И вот я же вот это сказал, вот мысль, я это уловил, эту мысль. У меня такое предположение возникло, скажем, мысль, что душа человеческая, получается, вот с этой точки зрения, она тогда, тогда Богом дается, когда вот он уже точно, говорится, присоединился к лону матери.
Да, когда да. он прижился к лону матери. В утробе
вот
матери.
Как-то это может, можно это объяснить.
И в нем уже жизнь начала двигаться.
Начала двигаться, скажем так. А если этого нет, то вот такой казус возникает. А зачем Бог вот такой поток создает тогда вот этих тел человеческих?
Трупов, да.
И тут же убивает их. И куда души сразу же идут, куда? Правда?
Вот вопрос.
Да, куда души
может,
идут
как
сразу
раз
же?
Отцы имели в виду, когда говорили, может, под зачатием имеется в виду не когда
что
соединяется
это целый
сперматозоид
процесс.
С яйцеклеткой, а когда он приживается и начинает уже жить. Вот, может быть, тогда. В этом смысле, если мы таким образом понимаем зачатие, потому что сам термин, это же не строгий, что понималось под зачатием?
Вот. А другое дело, допустим, вот смотрите, вот, допустим, зачатие в утробе матери произошло, и мы взяли искусственным образом из чрева матери эмбрион, достали, и, как говорится...
И в заморозку
и его. И в заморозку его.
Это другая история.
Вот это уже явное убийство будет такое.
Здесь, тут,
тут
как
без
бы,
вопросов.
Здесь безусловно.
Вот.
А тут мы видим, что ситуация, она другая, что зачатие, дальше они подсаживаются, а дальше она приживется, не приживется. Это ведь тоже вопрос. И тоже, вот когда прижилось, тогда уже понятно, да. Но мне кажется, сказать, что все вот эти оплодотворенные сперматозоидом яйцеклетки, они уже живые, и они уже вот в них есть вот это дыхание духа, что они все обязательно выживут, ну, статистика показывает, что из них максимум даже при нынешней технологии выживает только 50%. Вот в том случае, мне кажется, если бы был метод... с точностью определить, что после того, как оплодотворили яйцеклетку, что она точно приживется, что она уже начала жить, если бы был метод, определяющий порог вот этого перехода от просто оплодотворения до начала этой клетки, там, активного деления и приживания ее, сейчас таких методов нет, тестов нет. Ну, то есть, тест, есть ли в ней душа, жизнь или нету. Но мы видим, что во многих этих яйцеклетках, несмотря на оплодотворение, на техническое, жизни-то нет еще. И они потом в любом случае...
На вегетативном уровне,
да,
жизни.
Да, они извергаются. И поэтому в этом смысле, мне кажется, этот метод и его сам посыл, его самоначальная позиция – помочь людям родить ребенка,
Ну, иначе говоря, вот смотрите, его. Здесь вот, вот с точки зрения вот этой концепции, о которой вы говорите, это, как говорится, это надо осмыслить. Это надо осмыслить, это на каком-то, может быть, даже общецерковном уровне просмотреть, обдумать это все, скажем так. Но на данный момент, видите, позиция такая церковная. Вот, вот с точки зрения вот этой концепции 2000 года, что в момент зачатия вот уже душу Господь дает. Вот. А учитывали ли они, ну хотя говорят, что там и генетиков привлекали, и вот всяких разных людей, которые занимаются вопросами там, вот этого рождаемости человека, знали ли они, что, вот, допустим, яйцеклеток масса, да? Не одна просто, а несколько их, по крайней мере, там, оплодотворяется, а многие погибают при этом в чреве матери. Вот. И тогда вопрос-то возникает у нас к кому?
Вот здесь...
Вопрос к кому? Вопрос к Богу возникает.
Да, да, да.
Вопрос к Богу. А зачем?
А это уже как бы...
Это серьёзная вещь. Это серьёзная вещь.
Совсем скользкую.
Это очень серьезная вещь.
Здесь, мне кажется, было бы хорошо, если бы у этого документа было авторство. Чтобы мы понимали, что... кто участвовал в его подготовке, насколько эти люди разбираются в вопросе. Потому что вот когда читаешь этот текст, у них здесь все вперемешку смешано, и суррогатное материнство, и экстракорпоральное оплодотворение, и хотя это вещи совершенно разные.
Ну вот суррогатное материнство – это больше морально-нравственное такое.
Да, вот это, о суррогатном материнстве.
Это морально-нравственная такая больше вещь. Вот. Вот женщину воспринимать просто как некий инкубатор, да, ну что она должна переживать вот в этот момент, эта женщина, правда же? Я не представляю себе, как вот переживать, вот вынашивать вот эти толчки женщины, это чувствует в животе своем, все это ради чего? Ради, допустим, денег.
Ну, да, чтобы заработать.
Не ради, ну, даже если есть, не ради денег.
В Норвегии, в Канаде, по-моему, разрешено только бесплатно. Только
тем не менее, а будет она чувствовать себя его матерью, допустим. Да? Ну, вот я рожала потом его. Вот эта женщина, да, муки рождения испытала, муки, будешь рожать детей, она в муках рожала.
Ну, это кто в муках, а кто рожает легко вообще?
Ну, кто рожает легко, ну, тем не менее.
Здесь, смотрите, вот тоже суррогатное материнство. Вот правильно вы, отец, сказали, что есть ситуации, где разрешено, например, суррогатное материнство, потому что есть случаи, когда женщина даже при экстракорпоральном оплодотворении не может выносить. Есть случаи, когда у женщин просто отсутствует, например, матка, и она не может. Есть женщины, у которых физиологически, которые вообще не могут выносить ребенка в связи с тем, что они, ну, состояние здоровья такое, что угроза там для ее жизни.
Там
да. А ребенка они хотят иметь. Есть ситуации коммерческие, здесь как бы понятно. Есть ситуации некоммерческие. Вот ситуация, когда, ну, вот известная история, когда, например, мать выносила ребенка своего погибшего сына, потому что он написал в завещании: «Я хочу, чтобы после меня остался ребенок». И жена была больна, и матери сделали ЭКО, и она, в общем, выносила ребенка своего сына и отдала его жене. Вот. И вот он живет. Вот такие случаи. Тут вопрос не денег. Вот. Это тоже сложная ситуация. Есть, когда, например, родственники или когда для кого-то. Здесь на самом деле мотивация у людей тоже благая. Ведь родить ребенка – это же благая, добрая мотивация. Выносить, вырастить его.
Мне кажется, здесь что-то похоже на вот как свидетели сектантской вот такая позиция насчет приливания крови. Что у них вот нельзя, это кровь, это жизнь, все, кровь нельзя, и все нельзя, нельзя. И к чему это привело? То есть в конечном итоге это здесь... Мне кажется, это доброе дело, когда человек кому-то хочет помочь. Именно в этом смысле. Конечно, глубокая эмоциональная связь.
Нет, отец Алексей, я же опять говорю, что тут надо определиться с терминологиями. Здесь надо определиться, где есть душа, где нету души. Если, допустим, у эмбриона вот этого допустим, в ЭКО нету души, и говорится, будет определение, допустим, мы точно знать будем это все. Тут вообще никаких проблем нету тогда, абсолютно никаких проблем нету. Но если душа действительно есть, то это все серьезно получается. И вопросы-то возникают не только к нам-то. Понимаете? Потому что если в естественном состоянии, естественной там, вот зачатии ребенка там много вот этих яйцеклеток.
Но с точки зрения физической, вот мы видим, с точки зрения физиологической, что если не все оплодотворенные клетки приживаются, выживают. Да. Не все оплодотворенные клетки.
Причём естественным путем.
И вот естественным путем, и искусственным. Но мы видим, что статистика, что не у всех клеток эта душа вселяется.
А иначе вопросы возникают серьезные, если она есть, эта душа.
Ну вот.
Причем здесь серьезные богословские вопросы возникают. А зачем? Правда, а зачем она туда вселяется? Вот создал тело, тут же убил. Так же.
А вот с вашей точки зрения, тезис, который приводит, вот, не знаю, там, господин, товарищ его звать, Дмитрий Выдумкин, ну, он повторяет вот это вот про духовную эмоциональную связь, это очень спорный такой, скажем, термин, это некое принято как аксиома, вот, но это не теорема, и она, соответственно, не доказана.
Нет, у кого-то, конечно, она не устанавливается.
Например, она может устанавливаться, а может не устанавливаться. Это совсем не обязательная, совсем не обязательная вещь. И как вот он пишет, это Киселёв предлагает как бы церкви. Церковь может взять на себя избыточные эмбриончики под свое попечение и предлагать их в качестве донорских тем парам, которые по тем или иным причинам не могут завести своих. Это может быть некий церковно-общественный фонд или центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского.
Мне кажется, тут просто Киселёв немного как бы не то что шутил, а как-то так иронизировал, что ли. То есть это не, мне кажется, нельзя воспринимать это как что-то серьезное с его стороны. Ну, может, кому-то по-другому показалось.
Ну, вот в этой передаче, как я понял, не было вот какого-то серьезного богословского осмысления вообще проблемы. Нету серьезного богословского осмысления проблемы. Ну, как-то на уровне иронии, какая-то пропагандистская, ну, как в стиле Киселёва все это делалось. Тут же надо разобраться на самом деле в проблеме, разобраться. У людей-то, допустим, у многих очень есть глубочайшее убеждение, что эмбрион, он имеет бессмертную человеческую душу изначально, в момент зачатия, вот в этом речь. Вот. Об этом речь. Чем она иронизирует? Надо же разобраться вообще, что люди думают и верят в чем. Вот те же самые свидетели Иеговы, как отец Алексей сказал, там же в Библии написано, что душа человеческая, душа живая, в крови их есть. Да? В Библии написано, написано. Да? И что вот нельзя переливать кровь. Почему нельзя переливать кровь? Потому что ты смешиваешь души.
Ну, вот тоже линейное мышление. Ну, и здесь еще хотелось бы то, что, вот о чем многие пишут, скажем так, из церковных критиков ЭКО и разного рода оплодотворения, они настаивают на том, что, ну, раз нету детей, вот примите это. Значит, типа, Бог так дал, Божья воля, что вот раз у вас ничего не получается. И вот здесь, когда встает выбор, сделать ли искусственное оплодотворение, ну, искусственное оно очень условно, конечно, я бы назвал его технологическое, вот. Или же последовать вот этому аргументу, что, ну, раз не происходит естественным образом, вот, ну, тогда просто не делайте и терпите.
Ну, это можно так отнестись ко всем там болезням. Если заболел человек, если у тебя плохое зрение, зачем ты очки носишь? Ты можешь без них смирись с этим, то есть как-то так. То есть, ну, эта позиция такая как-то странная, и к церкви отношение не должна быть имеющей.
Ну, это высказывает Смирнов, в частности, вот в таком духе высказывался. Мне тоже кажется, что это... Ну, тут не выдерживает никакой критики. Ну, тогда можно и не лечиться, и на автомобилях не ездить, и отопление в храмы не проводить.
Опять же, здесь, вот я говорю, вот фундамент вот всех вот этих высказываний заключается в том, что любой эмбрион, любой, по определению, он имеет бессмертную душу.
Что он якобы уже...
Имеет бессмертную душу.
Уже вот. Живой.
И с
уже...
этой позиции, да, нельзя. Если он точно имеет, любой, абсолютно любой, имеет душу, но опять же, повторяюсь, как реверс сделаю опять, то вопрос, понятно, кому сразу же.
Нет, если, ну, вот если даже вот в этом смысле эмбрион имеет живую душу...
Бессмертную.
То, да, бессмертную живую душу, то тогда в этом смысле все эмбрионы, которые есть, они должны быть рано или поздно подсажены к матери.
Да.
Если они не выживут, это уже вопрос не к нам, то есть, а вопрос уже...
Не, ну если они не выживут, значит, у них нету жизни.
Вот ну, так, нет, тогда мы в этом не участвуем. Мы в этом не участвуем
смерти. Нет, нет, вопрос возникает в другом. Вот, отец Алексей, вопрос возникает в другом. А зачем вообще? А зачем? Вот смотри, много-много-много-много, допустим, вот этих яйцеклеток оплодотворяется. Приживается, ну, допустим, одна-два двойни, допустим, два прижились. Да? Вот, две яйцеклетки прижились двойни. Я не знаю, тройни там бывают. Вот три
яйцеклетки. Даже что... один раз прижились все восемь. Это
восемь
вот
яйцеклеток
известный случай.
Прижились. Нет, естественным путем, чтобы восемь яйцеклеток.
А, естественным.
Ну, там я двойни, тройни, там бывают трехяйцовые, там не бывает.
Нет,
я
бывает
не слышал
и, такого. И пятерня бывает тоже.
Ну, это
но
пять яйцеклеток.
Естественным образом больше не приживается.
Больше не приживается.
Ну, вот. Может быть, просто мы же не имеем статистику раньше, вот. Чем там последние лет там 50-60.
Вот. И остальные что? А остальные тоже, допустим, оплодотворились. И что с ними? Они не прижились.
Они погибли.
Они погибли. И если вот это, как дело, доктрина они... говорит о том, что в момент именно оплодотворения вот этой яйцеклетки...
Бог дает эту жизнь.
Бог дает эту жизнь, и она не прижилась. А кто дал Бог? И тут же она умерла.
Жизнь же тоже он забирает.
Вопрос возникает, а зачем Бог дал эту жизнь, если он тут же умерла?
Ну, тут можно дальше пойти и вот сказать, что если человек дожил, не дожил до 40 лет или 60, то есть он умер раньше, а зачем Бог ему дал жизнь? Ну, все-таки он все-таки что-то прожил, немножко хотя бы прожил.
Нет, что-то от действия ничего не
тут
прожил.
Тут ничего не прожил. Вообще
помню, прожил, это вышел из утробы. Вышел, то есть, собственно, стал человеком. Пока еще в чреве матери, это часть матери, ну, непосредственно связанная
здесь
с ней.
Это очень похоже на такую очень... скажем, такую дурную манипуляцию какую-то существом с бессмертной душой. Это какая-то дурная какая-то манипуляция, правда? Никто меня не спрашивает, я, как говорится, создали меня, там тело, и даже пикнуть не успел, и меня, хопа,
тут же.
До свидания.
Ну да, по сути, вот прерывание именно кажется, беременности, а беременность она возникает тогда, когда уже...
Уже прижилось.
Уже прижилось,
вот
да.
Мы
что
говорим, что...
Аборт и прерывание беременности, это понятно,
да.
Это уже когда...
Прижилась она уже.
Вот, когда
она
уже прижился, все, и когда извлекают уже, собственно, ребенка, который сформировался.
Ну, опять же, вот смотрите, тоже интересная вещь такая. Вот женщина спирали всякие там ставит, да, для чего спирали? Чтобы не прижились. Правда, это что такое?
Ну, тут тоже вопрос.
Тоже, да, понимаете, какой?
Это отдельный вопрос контрацепции, там, что и как делают. Это немножко отдельно, мы можем на это отдельно. Дело в том, что время у нас закончилось. Дорогие друзья, с вами была программа «Час миссионера». Мы сегодня говорили о, безусловно, мы видим со всех точек зрения, сложном и технически, и медицински, и
даже
физиологически, богословски. И богословски, и, скажем, с точки зрения не только догматического богословия, но и с точки зрения экклезиологии, сложном вопросе – это экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство. И с моральной точки зрения это тема, которая имеет право на обсуждение с этической точки зрения. И не все так однозначно, как кажется, что называется, на первый взгляд, как со стороны ультраортодоксов, критиков всех подобных рода вещей, так и с точки зрения апологетов, безусловных апологетов этих вещей. Мы предлагаем всем подумать на эту тему, может включиться в разговор, высказываться. А на сегодня мы прощаемся. С вами был руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирий Алексей Самсонов.
До свидания.
И сотрудник миссионерского отдела Томской епархии Ирий Сергей Дудин.
До свидания.
За пультом был Александр Акин. Всего доброго.
Томский благовест.